диалоге с музеями. Оксана Лебедева от документа к проекту.
Да, это у нас всегда такие звонки красивые. А вы думаете, у нас дискотека?
Санкт-Петербург. Школа имени Константина Карловича Грота. Здесь и сейчас кипит жизнь. Уроки, проекты, голоса. В самом сердце этой жизни место, где память говорит. Активность – вот точное слово для музея школы имени Грота. На переменах здесь всегда есть посетители. Ребята задают вопросы, уточняют. Экскурсии, музейные занятия, исследовательские проекты. За этой активностью глубокие пласты памяти. А моя дорога в эту историю началась со знакомства с удивительным документом.
У нас есть такой документ из архива. Распоряжение от 18 января 2000 года присвоить государственному специальному коррекционному образовательному учреждению среднего полного общего образования школе-интернату номер 1 для слепых и слабовидящих детей имя Константина Карловича Грота. Благодаря Мезрину, вы знаете, Василию Петровичу, уникальному этому нашему директору.
Во дворе школы стоит уникальный памятник Константину Карловичу Гроту, работы скульптора Марка Антокольского.
Когда Константин Карлович Грот умер, 1897 год, со всей страны незрячие люди собрали деньги и обратились на тот момент к одному из самых известных скульпторов Марку Матвеевичу Антокольскому. Памятник из себя представляет постамент. На широком постаменте сидит девочка незрячая. Незрячая девочка – это была ученица школы, она позировала скульптору. А дальше идет колонна высотой почти 2,5 метра. И на высоте уже самой колонны, наверху, да, она служит постаментом, установлен бюст Грота. Он изобразил на этой колонне высокой Грота, потому что он уже был, ну, человек очень заслуженный, да, он был выдающийся государственный деятель. И огромное количество дел, да, и участие принял в попечительстве о слепых. И вот он его так возвеличил, да, установив на самый-самый верх. А у подножия у его ног, да, сидит незрячая ученица. Это памятник, да, и всем незрячим людям, которые играют важную роль, да, в жизни Константина Карловича Грота. Он сам потерял зрение к концу жизни. У девочки в руках книга. И это настоящая книга, открытая на реальной странице. Это книга Ушинского «Мир».
Экскурсии в музее проводят не только взрослые экскурсоводы, но и дети, ученики школы. Рассказывает руководитель школьного музея Светлана Александровна Манилкина.
У нас экскурсоводами являются дети начальной школы и старших классов. Старших классов берут более серьезные сложные темы, посвященные истории школы и Константина Карловича Грот, его жизнь, его деятельность, его вообще заслуги перед Россией. А младшим школьникам интересны темы, связанные с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной, в том числе и подвиг слепых слухачей. Но они не просто проводят экскурсии, потом они это переводят в музейное занятие, потому что в процессе экскурсии сложно рассмотреть, может быть, все предметы музейные, которые у нас есть, а во время музейного занятия проводится занятие таким образом, что весь рассказ сопровождается тактильным осмотром музейных предметов по теме занятия. Почему мы стали привлекать экскурсоводов и музейный актив к проведению музейных занятий? Потому что мы заметили, что детям интересны дети. И когда проводят дети, активисты, наши музейные занятия, это всегда имеет большой эффект. Первый эффект для самого проводимого. Небольшой по возрасту человек сразу становится педагогом. Даже если он учится в 4-м там, или в 6-м классе, проводя музейное занятие, он чувствует себя педагогом. И они улавливают эту методику проведения. И методика включает не просто рассказ и показ, но еще и викторины. Они разрабатывают викторины по теме, они проводят свои анкетные исследования. Например, чтобы понять, знают ли ребята приглашенные информацию либо о Константине Карловиче Гроте, либо о блокаде Ленинграда и другую информацию из истории с летописи нашей школы.
Экскурсоводов Александра Юркова и Тимофея Полиектова.
Особая страница блокадной летописи Ленинграда – это работа незрячих слухачей во время Великой Отечественной войны. Во время блокады город окружало вражеское кольцо, но взять вторую столицу фашисты не могли. Советским войскам удалось удалось не впустить врага в город. Однако город подвергался постоянным вражеским налетам. Бомбежки разрушали здания, склады, фабрики. Многие ленинградцы погибали. Противостояла вражеская авиация, ленинградская противовоздушная оборона. Для обнаружения нацистских самолетов на подлете к городу использовались разные средства. Новинкой воздушной разведки стал комплекс «Прожзвук». Он состоял из прожектора, звукоулавливателя и поста управления, соединенных синхронной передачей. Этот комплекс был доставлен в Ленинград к концу 1941 года. В наше время мы можем увидеть этот уникальный комплекс в музее артиллерии. Входящий в комплекс звукоулавливатель – это удивительный аппарат, прадедушка современных радаров, который спас во время Великой Отечественной войны десятки тысяч жизней. Он состоял из системы труб различного размера и позволял улавливать гул приближающихся самолетов за много километров. Но главным в эффективности работы этого аппарата должен был стать человек – слухач, обладавший уникальным слухом. Для начала звукоулавливатели не были эффективны, поскольку на них работали обычные солдаты. Тогда военное командование решило привлечь незрячих ленинградцев. Был проведен строжайший отбор. Слухач должен был обладать очень крепким здоровьем, чтобы выдержать многочасовые нагрузки. Откликнулись 300 человек. Из 300 кандидатов были отобраны только 12 слухачей, обладавших абсолютным слухом.
Приказ о зачислении слепых слухачей вы можете увидеть здесь. Среди них был и выпускник нашей школы, Серебренников Гавриил Федорович. До войны он работал на фабрике «Красный Октябрь» настройщиком пианино. Гавриил Федорович отказался уехать в эвакуацию, потому что он не хотел быть иждивенцем в страшное для страны военное время. Звукоулавливатели были установлены в разных частях блокадного города. Серебренников работал на звукоулавливателе, располагавшемся на окраине города, в том месте, где сейчас располагается станция метро Девяткина. На звукоулавливающей установке обычно работали несколько красноармейцев. Зрячие бойцы разворачивали улавливатели с трубами, а слепой слухач, приникший ухом к специальному маленькому отверстию, слушал небо. Слепые слухачи творили чудеса. Даже на расстоянии нескольких десятков километров они могли услышать шум приближающегося самолета. По звуку самолета они определяли, какой это был самолет, наш либо вражеский. А по звуку вражеского самолета они определяли, какой это был самолет, Хенкельс или Юнкерс. После передачи информации наши зенички сбивали вражеский самолет.
Но чаще всего такой интерес, конечно, проявляют младшие школьники и школьники средних классов. А со старшими мы проводим проекты. Проекты исследовательские. Они исследуют разные темы по летописи школы, по деятельности Константина Карловича, связанные с войной, история эвакуации школы в период блокады, деятельность отдельных учителей и директоров школы, в том числе Чугунова Василия Ефимовича. И они эти доклады представляют потом на районных городских конкурсах, например, «Война, блокада, Ленинград» и на музейных больших конкурсов. Наши ребята стали победителями в прошлом учебном году большого музейного конкурса, проводимого Исаакиевским собором «Ваша победа – наша память». По теме истории эвакуации школы в период Великой Отечественной войны они заняли первое место.
Это был просто рассказ или это что-то было представление, какие-то экспонаты? Ну, то есть такой мультиформат был или просто вот рассказ?
В ходе экскурсионных и музейных занятий главным является показ музейных предметов и рассказ. А в ходе проекта является исследование главное. Поэтому нам помогает и Народный музей истории Всероссийской региональной организации Санкт-Петербургской нашей Всероссийского общества слепых получить те уникальные документы, которые удивляют жюри. Жюри нужно удивить чем-то. И если исследование не подкреплено архивными исследованиями, расследованиями, и можно все получить в интернете, а жюри просматривает тоже информацию заранее, то ты не можешь стать победителем. И наши ребята уникальными пользовались материалами не только из этого музея, но и из историко-краеведческого музея города Шумихи. Сейчас это Курганская область. Именно в этом районе наши дети были в эвакуации. Мы получили справки оттуда. То есть они исследуют, расследуют и иллюстрируют свой проект, свои изыскания архивными документами.
К
когда оценивалось выступление в Исаакиевском соборе участников, то наши ребята были отмечены именно тем, что они иллюстрировали свой проект архивными материалами и приложили практическую часть. Практическая часть состояла в разработке музейных занятий, которые они проводят для школы и для гостей школы. И она включала викторину, тоже по теме «История эвакуации школы во время блокады». И это тоже вот такая вот практическая разработка их имела большой вес, да, в оценке жюри. И потом в оценке даже публикация, все было опубликовано, их проект совместно с другими участниками конференции, это вылилось все в публикацию, то руководство города, просматривая эту публикацию, ну, сейчас у нас годовщина такая, 80-летие Победы, год защитника Отечества, это была актуальная тема, они отметили даже, что публикации очень интересные, в том числе с викторинами. Как? Исаакиевский собор издал сборник, я вам сейчас да, его покажу, он является уже музейным предметом в нашей коллекции. Опубликованы лучшие проекты победителей конкурса «Ваша победа, наша память», который организовал Исаакиевский музей. Они ежегодно проводят конкурс на разные темы, выявляют победителей и публикуют их проекты.
Отрывок из публикации в сборнике «Ваша победа, наша память».
Особенности обучения незрячих в период эвакуации. Главным делом учителей в начальный период эвакуации в селе Большая Рига стала моральная поддержка детей. Нужно было помочь им не впасть в уныние. Детей надо было занять делом. Шел учебный год, а воспитанники не учились. Прочитаю. По инициативе учителей Д.И. Николаева и О.А. Лавровой была возобновлена учеба. Без брайлевских учебников и без брайлевской бумаги начали они учебу. Писали на проклеенной картошкой газете. Написанный лист еще раз прокатывали и вновь использовали для письма. Учились с увлечением. Второгодников не было. На уроках чтения по Брайлю для младших школьников специалистом был старшеклассник Шура Румянцев. Шестеро выпускников закончили школу. Гумузова Екатерина, Валентинов Алексей, Терентьева Лилия, Метелева Майя, Румянцев Александр, Ремезов Николай. Экзамены на аттестат зрелости они сдавали при районной школе в селе Галкино. Это были первые выпускники средней школы, закончившие школу в эвакуации.
В этом учебном году у нас идея появилась, и мы подали уже заявку на новый проект. Исаакиевский собор будет проводить конкурс, посвященный 350-летию со дня рождения Монферрана, создателя Исаакиевского собора. Он будет посвящен не только Монферрану, но и другим скульпторам, архитекторам, которые сделали большой вклад в созидание нашего города. А у нас есть уникальные вообще и незаслуженно забытые в этом направлении архитекторы Томишко Антоний Осипович, который был близкий соратник Константина Карловича. Можно даже сказать наоборот, что Константин Карлович нашел его еще будущего молодого и малоизвестного тогда архитектора. И он поручил ему, принимал участие Томишко в создании тюрьмы «Кресты». И именно Антон Осипович впоследствии и создал проект Александра Мариинского училища для слепых на Песочной улице, ныне улица профессора Попова, дом 37, преемницей которого, вот Александра Мариинского училища, является наша школа. И мы сейчас с ребятами 7 А-класса будем проводить такое исследование-расследование полностью, чтобы мы могли исследовать всю историю создания этих мастерских, как они были организованы, учебная часть, трудовые мастерские, и даже как они были архитектурно, чем они отличались. Например, там нету таких острых углов, там закругленные углы, какие комнаты.
Сейчас уже нет этого здания.
Сейчас это здание есть. Они перестроены, но не все. Что-то сохранилось от того прежнего исторического здания. И что интересно, в этом здании сейчас находится 6-й корпус Ленинградского электротехнического университета. И на кафедре одной из этого университета работает правнучка знаменитого нашего директора Чугунова Василия Ефимовича. Она была у нас в гостях. Вот. А сейчас и мы побываем, посетив наше историческое здание, в гостях, значит, Ленинградского электротехнического института, и посмотрим это здание. И мы увидим даже сейчас пространство разное, в том числе и где располагалась церковь. В здании была домовая церковь Александра Мариинского училища. Называлась она церковь во имя равноапостольной Марии Магдалины.
Музей школы использует в своей деятельности и инновационные формы работы.
Мы проводим ежегодно большие музейные мероприятия, приуроченные к полному снятию блокады Ленинграда. Мы используем музейные экспонаты для проведения этих мероприятий, и они чаще всего называются как виртуальные экскурсии. Например, виртуальная экскурсия в блокадном поезде. Блокадный поезд – это поезд, который отправляется по сюжету нашей экскурсии из Ленинграда. Куда дети сами должны определить? Вагоны все разные. Они должны определить по музейным предметам, и предметы не только музейные, мы еще просим из коллекции музыкальной школы что-то дополнить, по предметам, которые находятся в этом вагоне, а вагон – это стол, за которым сидят ребята. Кто ехал в этом вагоне? Они рассматривают предмет и определяют. Есть бытовой вагон, теплушка. Там уникальные предметы, связанные с бытом во время блокады. И есть музыкальный вагон. Там уникальные тоже инструменты. И они должны понять, кто же ехал. Может быть, это ехали музыканты, которые потом исполнят 7-ю симфонию Шостаковича и так далее. То есть они должны как-то обосновать именно, кто ехал в этом вагоне. Есть у нас вагон, в котором эвакуировалась была наша школа. Там, конечно, будут предметы, связанные с незрячими детьми, это бралевские приборы и так далее. Но они должны тоже знать эту историю, потому что наши дети не ехали с бралевскими приборами. Их потом эти приборы отвез Чугунов Василий Ефимович специально туда, в далекое зауральское село. Наши коллеги из 295-й гимназии передают уникальные предметы для проведения этого занятия. Это, например, головные уборы, там шлем летчика, шлем танкиста. Ребята незрячие должны определить именно по этим предметам, к какому роду войск принадлежат эти они и кто мог ехать в этом вагоне. И они движутся все время в этом вагоне. Движение поезда, как бы каждую остановку сопровождает гудок поезда. Ребята рассматривают потом, сразу же отвечают вагоновожатому, кто ехал в этом вагоне. Вагоновожатый – это более старшие ребята. Старшие ребята из актива музея поясняют им особенности пассажиров в этом вагоне. И таким образом у них складывается такое представление, кто же мог ехать в ленинградском военном поезде. И когда они ехали во время блокады, после блокады или до блокады, они тоже должны владеть информацией, ходили ли поезда и кто из Ленинграда мог куда уехать. Ребята из нашего актива, это 8 мальчиков, они создали при помощи музейных педагогов экскурсию Петру Первому «Благодарные охтяне» о памятнике, который расположен на Большоохтинском проспекте. И рассказали эту историю создания этого памятника, потом его восстановлению, об истории моста императора Петра Великого и о присоединении Охты к Санкт-Петербургу в 1911 году. Это альманах, изданный в этом году межрегиональный проект «Учитель начинается в школе». Это о ребятах-активистах школьных музеев. Этот проект закончился большой конференцией, которая называлась «Первый межрегиональный форум дополнительного образования детей и школьников. Подвижники образования, наставники и просветители». В нем принимали участие представители, можно сказать, от Санкт-Петербурга до Якутии, разных школ, музеев.
А сколько было участников?
Около 200. Здесь опубликованы материалы, в том числе и материалы из военной летописи нашей школы. Музей истории школы-интерната номер 1 имени Константина Карловича Грота. «Бережное сохранение традиций». Так называется публикация, которая в этом журнале рассказывает о нашей школе. Здесь мы публикуем материалы, имеющие отношение к вот этому юбилейному году, 80-летию Победы. Здесь у нас, конечно, прежде всего и памятник наш Константину Карловичу Гроту представлен, потому что мы школа Грота. И представлено то, о чем я вам рассказывала прежде, виртуальное путешествие в форт «Красная Горка». У нас есть уникальные материалы, предоставленные нам начальником санитарной службы форта «Красная Горка» Моторичем Алексеем Николаевичем, вернее, ее дочерьми. Они, зная активность нашего музея в расследовании вообще военных разных событий, и это было связано с как раз обороной Ленинграда, они живут сейчас в Москве и в Калининграде, они предоставили нашему музею в дар вот эти материалы. Это уникальные материалы. Мы сами были в форте «Красная Горка» с нашими активистами, которые занимаются исследованием этого вопроса. И они сказали, что таких уникальных материалов по медицинской части у них вообще нет. Там есть оригинальные документы за 1942 год с наименованием военнослужащих и описанием, какие болезни у них были и назначения, какие им были приписаны. И другие документы. Есть даже личный дневник Моторичева, который он уникально ввел, находясь в таких очень сложных, стесненных обстоятельствах. Но с верой в победу человек жил и вел дневник, описывающий вот эти события. В этом альманахе представлены также фотографии из больших мероприятий, в которых мы принимали участие. Это всероссийская акция «Наши семейные книги памяти». Ребята изучали свой семейный архив. и исследовали, кто же из их семьи были фронтовиками или тружениками тыла во время Великой Отечественной войны. И представляли эту информацию потом на общем таком школьном мероприятии. Здесь представлены и наши победители музейной конференции «Ваша победа, наша память» Таисия Кравченко и Вадим Крикуненко, которые завоевали победу по итогам разработки проекта эвакуации школы Гротов в период Великой Отечественной войны.
Проект «Патриоты России».
Наш школьный музей принимает участие в большом проекте «Юные патриоты России». Этот проект объединяет музейщиков и педагогов разных наших городов. Проект объединяет школы, музеи, начиная, можно сказать, от Санкт-Петербурга, заканчивая Якутией. Мы проводим онлайн-мероприятия, все приуроченные к памятным датам. И встречаемся на мероприятиях, которые организуются в конкретных уже городах. Вот, например, сейчас в Ваничковом дворце был организован большой форум, где принимали участие разные представители из разных городов, участники нашего проекта. Это Новокузнецк, Москва, Киров и другие города. Еще была очень интересная акция в рамках этого проекта. Мы готовили такие знамена, можно сказать. Знамя, это может быть слишком так сказано, но громко. Мы готовили такие предметы музейные, но связанные с атрибутикой. Это как флаг, знамя, которое иллюстрирует именно твою школу. У нас было написано «Музей истории школы-интерната номер 1 имени Константина Карловича Грота». На красном фоне мы написали надпись своего музея на таком полотнище. И каждый представитель школы или музея тоже обозначил свое наименование. И все было передано в город Феодосию, а из Феодосии уже одна из школ-участниц нашего проекта «Юные патриоты России», они организовали выезд такой по местам славы в Крымском регионе. И они наше знамя, наше полотнище и другие представляли там, у этих памятных мест. Потом делали видеоролик, и это является таким вот интересным, связующим, практическим воплощением этого проекта «Юные патриоты России».
Пожелаем музею интересных экскурсий, новых экспонатов, а юным исследователям новых открытий.